пределах двух десятков. Мне предстоят серьезные государственные дела, и я не могу утомляться.
— Пожалуйста, Ваше Величество!
— подумав с минуту, сказал паж с родинкой на правой щеке.
Один глупец два дня считал и все никак не мог сосчитать 18 зеркал.
— Постой!
— перебил король и подозрительно покосился на пажа.
— Зеркала считаю я. Почему же ты сказал «глупец»?
— Ах, это просто так говорится в задаче, Ваше Величество. Но если это вам не нравится, я могу глупца заменить мудрецом. Итак, один мудрец два дня считал 18 зеркал. Первый день он подсчитал в два раза меньше, чем во второй. Спрашивается, сколько зеркал он сосчитал в первый день и сколько во второй. Записали, Ваше Величество?
— Да, очень любопытная задача. А теперь ступайте и требуйте все, что вам необходимо у своих слуг.
— Нам не нужны слуги, но если вы разрешите, Ваше Величество, мы просили бы, чтобы с нами была кухарка вашей королевской кухни, тетушка Аксал.
— Никогда не слышала такой. Не понимаю, зачем вам нужна грязная кухарка? Но уж если вы хотите, пусть так и будет.
Вечером, когда девочки ужинали, тетушка Аксал с тревогой сказала Оле.
— Ты что-то совсем ничего не ешь. Уж не заболела ли ты, девочка? Посмотри, с каким аппетитом ест твоя сестра.
— Я уже сыта, тетушка Аксал. А все, что лежит на этом блюде, я возьму для Гурда. Он такой больной и худенький.
— Милая моя, вот почему ты не ешь, — всплеснула руками тетушка Аксал.
Уж не думаешь ли, что королю нечем будет позавтракать, если я возьму из кладовой кое-что для мальчика? Клянусь всеми зеркалами королевства, наш топсет скоро лопнет от обжорства.
Сейчас же ешь, слышишь? Ну, то-то. А когда вы отправитесь в башню смерти?
Сегодня же ночью. Только пропустит ли нас стражник?
Ну, еще бы. Вы же королевские пажи.
«Пусть только попробует не пропустить»,
— сказала совсем расхрабрившаяся Ело.
«Я его так разделаю!»
Оля удивленно посмотрела на Ело, усмехнулась и покачала головой. Глава восьмая, в которой Оля и Ело проникают в башню смерти. Глубокой ночью, наполняя умолкнувший город звоном, по улице промчалась карета, запряженная четверкой лошадей. Миновав окраину, она подкатила к огромной башне, темный силуэт которой вздымался над городом и исчезал где-то в облаках. Из кареты выскочили две небольшие фигурки. Навстречу им из темноты вышел рослый стражник.
— Именем короля! — крикнул он, взмахивая алебардой. — Здесь запрещено ходить и ездить!
— Подумаешь! — раздалось в ответ. — Если бы ты и умом был так же велик, как ростом, ты давно понял бы, что перед тобой пажи его величества!
«Простите, господа королевские пажи!» — испуганно забормотал стражник. «Кругом такая темень, что и мать родную не узнаешь. Одно мгновение, я сейчас засвечу факел!»
Сгибаясь так, что тело его начало походить на букву «Г», стражник открыл перед Олей и Ело тяжелую дверь.
«В нашем глухом месте редко доводится видеть таких высокопоставленных особ». Только главный министр его королевского величества Нушрок и посещает нас.
Продолжал оправдываться стражник.
— Пожалуйста, не кланяйтесь нам так низко, —
сказала стражнику Оля.
— А Нушрок часто бывает у вас?
— Присутствует при каждой казни.
— Зачем? Неужели ему интересно это видеть?
— Да неужели вы не знаете?
Стражник огляделся по сторонам и понизил голос.
Он всегда сам и последнюю команду подает. Весь трясется, глаза наливаются кровью. Известно, коршунская порода. А иной раз только смотрит на заключенного, а тот и сам прыгает с башни. Вы-то, небось, лучше меня знаете, что его взгляда никто не выдерживает.
Девочки молча переглянулись.
— Скорее наверх!
— шепнула Оля и протянула Ело руку. Ступени винтовой лестницы гулко звенели под их ногами. Через полминуты они очутились в полной темноте.
— Мне страшно, Оля!
— зашептала Ело.
— Давай вернемся!
— Вперед, Ело! Вперед!
Лестница круто уходила вверх. Вспуганные шумом шагов и светом факела во мраке заметались летучие мыши, наполняя воздух трепетом и шуршанием. Некоторые мыши проносились так близко, что задевали девочек своими невидимыми скользкими крыльями.
— Олечка, милая, вернемся!
— Ни за что!
— Я так боюсь темноты, Оля, ведь ты тоже боялась ходить по темной лестнице!
— Вперед, Ело, вперед!
В темноте блеснули и скрылись два зеленоватых глаза. Кто-то дико захохотал и заплакал, и бесконечное эхо полетело по пролетам лестницы, повторяя эти страшные звуки.
— Кто это, Олечка?
— Наверное, сова. Ело, мне тоже страшно, очень страшно, Ело. Но мы должны идти, мы должны спасти Гурда.
Гулко звенит лестница. Сколько ступеней осталось позади? Быть может, 100? А может быть и 1000. А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, дикий хохот и тяжелые стоны.
— Хочешь, Ело, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно?
— Да, Олечка, расскажи, пожалуйста.
— Слушай, однажды на сборе нашего отряда... Ох, мне кажется, что это было так давно, Ело. Мы беседовали о том, каким должен быть пионер. К нам на сбор пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы, а лицо веселое и ласковое. Всю свою жизнь этот человек боролся, Ело, за счастье простого народа. Враги хотели убить его, и не могли. Его заковывали в кандалы, но он бежал из тюрем. Ему было очень тяжело, но он шел и шел к своей цели, и он нам сказал, что у каждого человека должна быть в жизни высокая цель. И к этой цели надо всегда стремиться, Ело, как бы нам ни было трудно. И потом, когда этот человек ушел, мы сочинили песенку о нашем отрядном флажке.
И Оля негромко запела.
«Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед дала наказ любимая страна. И коль отряд пошел в поход, не отставай, дружок, ведь нас всегда вперед ведет отрядный наш флажок. Он словно зорька поутру горит над головой, он гордо реет на ветру и манит за собой». И сердце бьется горячей у каждого в груди, и мы шагаем веселей, ведь флаг наш впереди. Как наши деды и отцы идем за рядом ряд, нам каждый скажет: «Молодцы, хороший ваш отряд!» А если трудный час придет, не унывай, дружок, пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед, и помни наш флажок.
Оля пела все увереннее и звонче, и Ело начала робко вторить ей. С каждой секунды голоса их крепли, и веселое эхо понесло эту песню во все уголки башни.
— Как хорошо, Олечка! Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед! Мне совсем не страшно, Олечка!
Мне тоже, Ело, не страшно! Мне уже совсем не страшно!
Как будто, испугавшись песни, умолкла сова, забились в щели летучие мыши. Откуда-то вдруг потянуло ветерком, и над головами девочек блеснули звезды. Оля и Ело вышли на крышу башни смерти. Рядом с ее вершиной проплывало легкое белое облако. Далеко внизу спал стеклянный город. Крохотные домики искрились в лунном свете. Девочки оглядели площадку крыши и вскрикнули. В центре площадки... Лицом к звездам лежал закованный в кандалы мальчик. Оля и Ело бросились к нему, опустились на колени, склонились к его лицу, селись услышать дыхание мальчика. Лицо и руки Гурда были холодные.
— Мы опоздали, Оля,
— прошептала Ело. Оля, не отвечая, торопливо открыла стеклянную фляжку и брызнула на лицо мальчика водой. У Гурда слабо дрогнули веки.
— Ело, скорей! Подержи его голову!
Стеклянная фляжка застучала о зубы мальчика. Он сделал судорожный глоток и застонал.
— Гурд, милый, открой глаза! Ты слышишь нас? Гурд!
Не открывая глаз, мальчик едва слышно спросил.
— Вы пришли казнить меня?
— Мы твои друзья, Гурд!
— Это мне снится, — прошептал Гурд. — Не уходите только. Снитесь мне еще.
— Мы спасем тебя! Обязательно спасем, Гурд!
Мальчик с трудом открыл глаза.
— Кто вы?
— Нас зовут Оля и Ело. Только ты, пожалуйста, ни о чем не спрашивай нас сейчас. Ты очень слаб.
— Вы уйдете?
— Но мы непременно вернемся за тобой. Мы спасем тебя. Ты должен немного окрепнуть. В этом пакете пища для тебя.
Далеко-далеко на востоке просветлело небо. Девочки поднялись.
— До свидания, милый Гурд.
— Не уходите.
— Мы вернемся, Гурд.
— Я буду вас ждать,
— прошептал мальчик. Оля и Ело быстро сбежали по лестнице. Они больше не замечали летучих мышей, не слышали хохота и стона сов. Стражник снял перед ними шляпу. Девочки растолкали уснувшего кучера, и Оля крикнула.
— Во дворец!
Звеня сбруей, лошади помчались по дороге. Через час, укладывая девочек спать, тетушка Аксал ласково ворчала. — Ах, вы занята! И откуда у вас столько смелости, добрые вы мои девочки? Все сердце у меня истрадалось, пока я вас дождалась. Оля устало потянулась в постели и, уже засыпая, проговорила.
— Тетушка Аксал, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учили, с замка на кандалах Гурда. Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Аксал.
Глава 9, в которой Оля и Ело слышат разговор короля с Нушроком. Поздно утром тетушка Аксал разбудила девочек. — Король, наверное, скоро захочет узнать, сколько вы насчитали зеркал Фазанята. А мне нужно успеть еще завить вам волосы.
— Мы сейчас встанем, тетушка Аксал,
— сказала Оля, чувствуя, что никак не может открыть глаза.
— Ох, как мне хочется спать!
— Еще бы! Не спали целую ночь.
— Еще несколько секундочек, тетушка Аксал,
— умоляюще протянула Оля, и вдруг рывком вскочила с постели, взметнув за собой одеяло, и рассмеялась.
— Ну вот и я! Доброе утро!
Она, улыбаясь, попрыгала по комнате, чтобы совсем прогнать сон, но ее глаза сейчас же стали озабоченными.
— Вы чем-то расстроены, тетушка Аксал?
— Нет, нет, ничего, девочка. Ело поднялась вялая и ворчливая. Когда тетушка Аксал завивала ей волосы, она дергалась и вскрикивала.
— Больно!
А на лице у доброй женщины от волнения выступали красные пятна. Оля поморщилась.
— Тетушка Аксал, пожалуйста, не обращайте на нее внимания, потому что на самом деле ей нисколечко не больно. — Откуда ты знаешь?
— проворчала Ело.
— Уж я-то знаю!
— вздохнула Оля и внимательно посмотрела на кухарку.
— Тетушка Аксал, почему вы ничего не говорите нам о ключе? Сделал ли ваш брат ключ от замка на кандалах Гурда?
— Ох, девочки! — горестно покачала головой тетушка Аксал. — Не знаю, что вам и сказать. Ключа нет. Зеркальные мастерские отцеплены королевскими войсками. Девочки испуганно вскрикнули.
— Что же делать?
Оля сжала руками голову и почувствовала, как у нее на висках под ладонями громко застучала кровь. Тук-тук, тук-тук.
— Гурт погибнет, тетушка Аксал,
— прошептала Ело.
— Нет,
— вдруг сказала Оля.
— Он не погибнет. Мы возьмем ключ, который висит над троном короля.
Наскоро позавтракав, девочки отправились в тронный зал. Топсет VII сидел на троне, заваленном бумагами. Белые листы бумаги валялись и на полу. Все они были испещрены цифрами. Лицо короля было мрачным. — Я все-таки решу эту задачу, если в ней нет какого-нибудь подвоха.
Он рассеянно посмотрел на вошедших пажей.
— Послушай, паж, может быть, в этой задаче тоже нужно прибавлять к числам нули?
— О, нет, ваше величество.
— Хорошо, только не подсказывай мне решение. Я до всего люблю доходить сам, своим умом. Итак, один глупец 2 дня считал 18 зеркал.
— Мы условились называть глупца мудрецом, ваше величество,
— поправила Оля. — Нет, паж. Обдумав все, я пришел к выводу, что глупец все-таки должен быть глупцом. Ведь задачу решаю я, король, а всякий король — мудрец. Не могу же я допустить того, что в моем королевстве будет еще один какой-то мудрец.
— Значит, глупец считает, а мудрец решает, ваше величество?
— Вот именно, паш.
— Но позвольте, ваше величество, пристало ли вам решать то, что считает глупец.
Хм, пожалуй, ты прав. Давай снова заменим глупца мудрецом.
Значит, мудрец считает, а глупец решает?
Совершенно правильно. Мудрец считает, а глупец решает. Постой, здесь тоже что-то не так.
Король сосредоточенно потер пальцем переносицу.
Это надо как следует обдумать. Отложим время на задачу. Вы уже начали подсчитывать зеркала?
Да, ваше величество.
И много ли уже насчитали?
Много ли? Переспросила Ело и быстро добавила. 418 729.
Молодцы!
Король приподнялся и потер руки.
Продолжайте свой благородный труд, мои пажи.
В дверях показался слуга.
— Ваше Величество, вас хочет видеть главный министр!
— объявил он, низко кланяясь.
— Пусть войдет!
— сказал король, и на лице его появилась скука. Девочки снова увидели Нушрока. Как и раньше, Оля сжалась под его взглядом, чувствуя, как всю ее охватывает омерзение и страх. «Какие отвратительные глаза!» — подумала она. «И этот крючковатый нос, похожий на клюв!» В черном, поблескивающем костюме Нушрок твердыми шагами подошел к королю и чуть склонил голову.
«Что привело вас во дворец, мой министр, в такое необычное время?»
— спросил Топсет VII, зевая и болтая ножками.
«Ваше Величество!» — пискнул Нушрок. — Не стану скрывать. Глубокое беспокойство за судьбу королевства тревожит мое сердце.
— Это забавно.
И смех Топседа VII задребезжал в тронном зале.
— Я никогда не думал, что у вас есть сердце, Нушрок.
— Мне не до шуток, ваше величество. Меня беспокоит то, что в нашем старом добром королевстве начали меняться порядки, освещенные временем.
Король задумчиво прикоснулся пальцем к переносице.
— Вы говорите правду, мой министр. Наш народ начал скучать. Не наступило ли время развлечься и начать войну?
Круглые черные глаза Нушрока сверкнули.
— Что ж, война — это неплохо, ваше величество. Я перестану делать в своих мастерских кривые зеркала и начну изготовлять оружие. Война всегда приносит доход.
— Вы перестанете делать зеркала?
— нахмурился король.
— Мои кривые зеркала?
— Оружие делать более выгодно, ваше величество.
— Нет, мой министр, этого я не позволю. Король спрыгнул с трона на паркет и забегал по залу. Оля увидела в глазах Нушрока бешенство.
— В самом деле, как можно перестать делать зеркала?
— продолжал Топсет VII, взмахивая ручкой.
— Я скорее велю прекратить делать одежду или еще что-нибудь.
Нушрок нетерпеливо передернул плечами.
— Я полагаю, Ваше Величество, что об этом мы еще успеем поговорить, а сейчас я приехал к вам по совершенно безотлагательному делу. — Объясните мне, Нушрок, что это за дело? — Почему отложена казнь зеркальщика Гурда?
— спросил Нушрок, впиваясь взглядом в лицо короля.
— Такова была моя воля,
— нерешительно ответил король. Похолодевшая Оля видела, как рассеянно забегали его рыбьи глаза.
— Ваша воля?
— спросил человек с лицом коршуна, яростно сжимая кулаки.
— Да. Ой-ой, Нушрок, не смотрите на меня! О, даже голова кружится, да не смотрите же на меня, Нушрок!
— Ваше Величество!
— пищал Нушрок, наступая на короля.
— Мне кажется, что вы слишком быстро забыли историю своего рода!
«Что? Что вы хотите этим сказать, Нушрок?»
Дрожа всем телом, бормотал король, забиваясь в угол тронного зала и заслоняя свои глаза ладонью.
«Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру, но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую королеву в крепость!»
Брызгая слюной, кричал Нушрок.
— Ваш отец казнил вашего деда, чтобы каких-нибудь 2 года сидеть на троне. Всего 2 года. Вы, должно быть, помните, его однажды утром нашли в постели мертвым. Потом стал королем ваш старший брат. Он слишком мало считался с желаниями своих министров, и вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Он поехал в горы и свалился в пропасть. Затем корону получили вы. Возлагая на вас корону, мы надеялись, Ваше Величество, что вы никогда не забудете о печальном конце своих предшественников. Не забывайте, Ваше Величество, что у вас есть младший брат, который, может быть, ожидает того, чтобы...
— Постойте!
— заикаясь, перебил Нушрока король.
— Что я должен сделать?
— Прежде всего, пореже произносить «такова была моя воля», чтобы каким-нибудь образом не свалиться в пропасть, Ваше Величество.
Хорошо.
Помните, что у вас нет никакой своей воли.
Угу, да-да,
— бормотал король.
Мы дали вам корону. Мы, Нушрок Абаш и другие богачи королевства. И вы должны выполнять не свою, а нашу волю. Сегодня зеркальщики до смерти избили моего главного надсмотрщика. Виновных так и не удалось обнаружить. Они все действуют в заговоре против меня, а может быть и против вас, Ваше Величество. Их может остановить только одно — устрашение. И в это время вы откладываете казнь зеркальщика Гурда?
— Ну, хорошо, пожалуйста. Пусть его казнят.
Услышали девочки слабый голос короля, которого скрывала от них в углу зала черная спина Нушрока.
— Ело, ключ!
— шепнула Оля. Ело решительно подошла к трону, сняла ключ и сунула его в карман.
— Завтра мы объявим о казни Гурда. Послезавтра сбросим его с башни!
— продолжал пищать Нушрок.
Все должны видеть казнь этого зеркальщика.
Хорошо, мой министр. Сейчас я подпишу указ.
Вы не должны этого делать!
Неожиданно для себя самой вдруг крикнула Оля. Министр обернулся, и глаза Оли встретились со страшными глазами Нушрока. Она почувствовала, что ее сковывает страх.
«Оля, бежим!»
— срывающимся голосом крикнула Ело. Оля повернулась и бросилась вон из тронного зала.
«Задержать!»
— завизжал позади них Нушрок. Старый слуга у двери попытался схватить Олю, но поскользнулся и растянулся на паркете. Девочки стремительно бежали по бесконечным залам и переходам дворца. От колонны к колонне, с лестницы на лестницу. Вот, наконец, и каморка тетушки Аксал.
— Карету, тетушка Аксал, скорее, карету, у нас ключ!
— Карета у крыльца, девочки, торопитесь, время не ждет. Только не берите с собой кучера, он может что-нибудь заподозрить.
Прощайте, Фазанята!
— Прощайте, дорогая, любимая тетушка Аксал!
Девочки нежно поцеловали старую женщину и снова побежали по бесчисленным залам дворца. У крыльца их действительно ждала карета.
— Кучер! — крикнула Ело. — Оставайтесь здесь. Мы хотим управлять лошадьми сами.
Кучер растерянно посмотрел на пажей.
— Да как же так? Пажи его королевского величества будут сами управлять лошадьми?
— Ну и что же?
— Это не положено.
— Почему?
— Подумайте сами, господа пажи. Такие важные люди и вдруг сидят на козлах.
— Я не люблю повторять приказаний,
— топнул ногой паж с родинкой на левой щеке. Кучер спрыгнул с козел и передал ему вожжи. Зазвенели подковы, карета стремительно понеслась. Стражники распахнули ворота и удивленно посмотрели вслед промчавшейся карете. Как они мчались! Разноцветные дома стремительно неслись мимо.
— Ело, дай мне ключ!
— Сейчас!
Ело лихорадочно порылась в карманах и вдруг всхлипнула. Оля похолодела.
— Что случилось, Ело? Не пугай меня!
— Оля...
— Ну что, что?
— Оля, я потеряла ключ.
— Потеряла? — вскрикнула Оля. — Где? Когда?
— Не знаю.
— О, Ело, что ты наделала?
Оля судорожно сжала вожжи.
— Нет, это я сама во всем виновата, ведь ты только мое отражение. Я сама так часто все теряла. Я потеряла тоже несколько ключей от квартиры.
А лошади неслись все вперед и вперед. Слезы катились из глаз Оли. Ветер срывал их со щек и уносил прочь стеклянной пылью.
— Олечка, давай вернемся и поищем. Ключ здесь, где-то недалеко. Мне кажется, что я даже слышала, как он выпал и зазвенел. Он, наверное, лежит где-нибудь в траве, возле дороги.
— Нет, мы не можем возвращаться, Ело. Во дворце, наверное, уже обнаружили пропажу ключа, и за нами гонится стража.
— Что же делать, Оля?
— Погоди!
Оля вытерла глаза.
— Раз у Нушрока нет ключа, он тоже не сможет открыть замок на кандалах Гурда.
— А другой такой ключ есть у Абажа!
— вскрикнула Ело.
— Помнишь, он показывал его Нушроку на завтраке у короля?
— Скорей к Абажу, Ело!
«Скорей, Оля!»
Оля взмахнула кнутом, и лошади помчались еще быстрее. Карета кренилась на поворотах, и Ело испуганно цеплялась за Олю.
«Оля, мы опрокинемся!»
«Какая ты трусишка, Ело!»
«Ну, Оля!»
«Никаких «но!» Ничто не остановит нас! Нам цель ясна! Помнишь, как поется в нашей песенке?»
Цель-то ясна, но как мы доберемся до нее? Что мы скажем Абажу на рисовых полях?
Перестань ныть, Ело! Папа мне говорил, что смелость и настойчивость — ключ к достижению цели. Понимаешь? Ключ к достижению цели! Посмотри-ка лучше, нет ли за нами погони?
Глава 10, в которой Оля и Ело попадают в замок прекрасной дамы. Четверка холеных лошадей неслась легко и дружно к сверкающим вдали горам. Серебряные подковы мелодично звенели о дорогу, которая терялась в сизом предгорном тумане. Ело надоело разглядывать поля и зеленые квадраты королевских виноградников, и она заскучала.
— Давай поговорим о чем-нибудь, Оля,
— обиженно сказала девочка.
— Почему ты все время молчишь?
Оля нахмурилась.
— Какая ты все-таки странная, Ело! Ведь Гурт в такой опасности, я ни о чем другом не могу думать.
Ело покраснела.
— Мы успеем привести ключ, вот посмотришь, — сказала она. — Только мне очень хочется есть.
Оля молча хлестнула лошадей. Начались холмы, поросшие высокой стеклянной травой. Ветер позванивал зелеными травинками. Заходящее солнце сверкало в них. Между холмами там и тут шумели потоки, сбегающие с гор. На их берегах лежал прозрачный стеклянный песок. Из ущелий на холмы наползал туман. Он был плотным и белым, как вата. Оля остановила карету у ручья, чтобы напоить лошадей. Усталое Ело, согнувшись, сидела на козлах. Было очень тихо. Слышалось только, как пел поток, да фыркали лошади, отряхивая с губ тяжелые капли. Оля зачерпнула фляжкой воды и подала ее Ело.
— Выпей, может быть, тебе станет легче.
Ело с наслаждением сделала несколько глотков. Вода была чистая и такая холодная, что у нее заныли зубы. Солнце село. И розовые, насквозь просвечивающие громады гор сразу потемнели и нахмурились. Грозные скалы вытягивали зазубренные вершины к небу, на котором уже заблестели первые звездочки. Оля и Ело прислушались. В ущелье звонко стучали подковы. Через минуту на дороге показались всадники. Впереди на тонконогой белой лошади скакала женщина. Она была одета в длинное черное платье, а за ее плечами вился легкий шарф. Несколько мужчин, судя по одежде слуг, следовало за ней.
— Королевская карета?
— воскликнула дама, поравнявшись с Олей и Ело.
— Что это значит?
Ее мелодичный голос походил на колокольчик, а черные сверкающие глаза смотрели из-под больших, загнутых кверху ресниц удивленно и вопросительно. Белый конь звенел удилами, капризно била дорогу копытом. Девочки растерянно молчали.
— Как вы сюда попали, мальчики?
Снова зазвенел голос колокольчик.
— Сударыня, — сказала Ело, — нам нужно как можно быстрее попасть к министру Абажу.
Оля быстро шепнула. — Не болтай, Ело.
— К Абажу? Так далеко?
— удивилась дама. — Видите ли, его величество разрешил нам сегодня утром покататься в своей карете. Мы выехали за город без кучера, а вернуться не смогли, потому что...
— Случилось какое-нибудь несчастье?
— Да, сударыня,
— бормотала Ело.
В городе началась такая страшная стрельба, что у нас душа ушла в пятки.
— О, трусишки!
— рассмеялась всадница.
Его величество, вероятно, решил повеселиться и приказал солдатам стрелять в воздух.
— В том-то и дело, что нет, сударыня. Зеркальщики отказались работать, и королевские солдаты оцепили зеркальные мастерские.
— Что ты говоришь?
Лицо прекрасной дамы стало озабоченным.
— Так зеркальщики подняли бунт? — А как ты думаешь, мальчик, они не могут двинуться в горы, к моему замку?
— Думаю, что нет, сударыня, — продолжала Ело. — У них пока хватит дел и в городе. И вот мы решили, сударыня, бежать к министру Абажу. Это наш дедушка.
— Дедушка?
— Да, сударыня.
— Подумайте, каков этот Абаж!
— улыбнулась прекрасная дама.
— Он никогда не говорил, что у него есть такие очаровательные внуки.
Бедные дети, сколько страха вы натерпелись! Я сразу заметила, что вы очень бледны, особенно ты.
И всадница указала на Олю.
— Мы целый день ничего не ели, сударыня,
— вздохнула Ело.
— Бар, скачи поскорее в замок и распорядись, чтобы пажам его величества приготовили хороший ужин.
Ело вопросительно посмотрела на Олю.
— Мы не можем задерживаться, сударыня,
— тихо сказала Оля.
— Нет-нет, вы переночуете в замке. Я очень довольна, что выехала на прогулку и встретила вас,
— ответила дама.
— Не только вам, но и вашим лошадям надо отдохнуть. Путь через горы, правда, не так уж далек, но очень опасен. Вы можете в темноте сорваться в пропасть.
— Мы не останемся,
— упрямо повторила Оля.
— Оля,
— умоляюще прошептала Ело,
— разве тебе не хочется покушать и отдохнуть в хорошей постели?
— Я вас угощу мороженым,
— говорила прекрасная дама.
— Или, может быть, вы больше любите шоколад?
Ело незаметно толкнула Олю и шепнула, глотая слюнки.
— Шоколад, Оля, ты же так любишь шоколад!
— Нам нужно торопиться, Ело!
— Только одна ночь, Оля, все равно раньше утра мы не попадем к абажу.
Нет, мы не останемся.
Жалься надо мной, Оля. Я больше не могу ехать. Я так устала. Я просто умру от голода, Оля.
Хорошо,
— кивнула головой Оля, сдаваясь.
Сударыня, мы переночуем в вашем замке.
Карета и всадники въехали в ущелье. Темнота плыла им навстречу. Эхо подков зазвенело во мраке. Вскоре девочки увидели зубчатые стены замка. Он был выстроен на вершине скалы, которая поднималась из горной реки. Волны со всех сторон омывали эту скалу. Судя по тому, что шума воды здесь почти не было слышно, река в этом месте была очень глубока. Поток проносился над захороненными в его глубине камнями и порогами неслышно и стремительно. И можно было подумать, что это не река, а небольшое горное озеро. Только где-то далеко, там, где река снова становилась мелкой, было слышно, как она кипит на порогах. У ворот замка замелькали факелы и фигуры слуг. Огромный подъемный мост со скрипом перекинулся со скалы на скалу и повис над рекой. Копыта лошадей звонко зацокали по мосту. Карета въехала во двор замка. К прекрасной даме подбежал бар, чтобы помочь ей спуститься с седла.
— Вы должны чувствовать себя в замке, как дома, дорогие дети!
— певуче и ласково проговорила прекрасная дама и, обернувшись к слуге, спокойно добавила.
— Какой ты неловкий, бар!
И, взмахнув хлыстом, ударила им по лицу слугу. При колеблющемся свете факелов Оля и Ело увидели, как бар покачнулся, и на его лице появился широкий красный рубец. Девочки бросились к хозяйке.
— Не надо! За что? Зачем вы его бьете, сударыня?
Хозяйка изумленно посмотрела на девочек своими красивыми бархатными глазами.
— Чем вы обеспокоены? Я ударила слугу? Ну так что ж? Как, однако, странно вы воспитаны, мальчики!
Она пожала плечами и продолжала, словно ничего не произошло.
Этот замок выстроен еще моим прадедом. Нравится ли он вам?
Закашляла Оля.
Так нравится, сударыня, что и передать трудно.
Бар!
— крикнула прекрасная дама своим удивительным голосом-колокольчиком.
— Пусть подают ужин пажам его величества!
После ужина в зале со сводчатым потолком, освещенным огнями свечей, прекрасная дама пожелала пажам спокойной ночи. Она протянула им руку, и Оля и Ело догадались, что ее нужно поцеловать. Ело видела, как покривилась Оля, прикоснувшись губами к холеным пальцам. Затем бар со свечой в руке провел пажей в отведенную им комнату. Только несколько полукруглых ступеней отделяли ее от зала, в котором они ужинали.
— Вам очень больно, дядюшка бар?
— тихонько спросила Оля.
— А разве вам жалко меня, господин паж?
Печально улыбнулся он.
— Разве вы никогда не бьете своих слуг? Никогда я не видел таких добрых господ.
— А как зовут вашу госпожу?
— Анидак.
— Анидак?
— хмуря брови протянула Оля.
— Это значит... это значит... гадина!
— подсказала Ело.
— Гадина!
— вскрикнула Оля.
— Так вот кто эта прекрасная дама!
Бар вышел. Комната, куда он привел девочек, имела закругленные стены и окна со множеством разноцветных стекол. Оля распахнула одно из окон. За окном было темно и прохладно. Где-то внизу чуть слышно плескалась невидимая вода. К Оле тихо подошла Ело и остановилась за ее спиной.
— А все-таки приятно быть богатой дамой и иметь в горах красивый замок, Оля. — И хлыст, чтобы бить им по лицу своих слуг!
— зло прибавила Оля.
— Как тебе не стыдно, Ело?
Она хотела еще что-то сказать, но не успела, потому что перед замком зазвучал рог, и внизу заметались с факелами слуги. Девочки увидели, как через реку перекинулся мост, и во двор въехала карета. Дверцы кареты распахнулись, и из нее вышел Нушрок. Глава 11, в которой Нушрок предлагает прекрасной даме стать королевой.
— Мы погибли!
— в ужасе прошептала Ело.
— Из этой комнаты есть только один выход — в зал. — Тише, Ело! Нушрок, кажется, уже в зале.
Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она что-то сосредоточенно обдумывала. Ело прикоснулась к ее плечу.
— Оля, почему ты так спокойна? Неужели ты не боишься? Научи меня ничего не бояться.
— Не шуми, — тихо сказала Оля.
— Ну так я тоже буду смелой,
— тряхнула Ело локонами.
Я подберусь сейчас к Нушроку и узнаю, что он там замышляет.
И прежде чем Оля успела что-нибудь сказать, Ело приоткрыла дверь и юркнула из комнаты. Спустившись на цыпочках со ступеней, Ело увидела на стене колеблющуюся тень Нушрока и прекрасной дамы и притаилась у колонны. Тень Нушрока со всклокоченными волосами и хищным загнутым к низу носом была страшна.
— Если вы не хотите есть, — зазвенел голос прекрасной дамы, — то выпейте немного вина, дорогой отец. Оно подкрепит вас.
— Благодарю вас, дорогая дочь, но у меня мало времени, а сказать вам я должен много.
— Я готова слушать вас сколько угодно, дорогой отец.
— Наступило трудное время, дочь моя.
— начал Нушрок.
— Народ все чаще отказывается работать и повиноваться нам.
— А кривые зеркала, дорогой отец?
— Народ больше не верит этой выдумке, Анидак. Только один король приходит еще в восторг от этих стекол. Горожане разбивают кривые зеркала прямо на улицах, не боясь стражников. А зеркальщики начали делать вот это.
Нушрок что-то вынул из кармана и показал дочери. Ело увидела, как покачнулась на стене тень прекрасной дамы.
— Правдивое зеркало? — вскрикнула она в страхе. — Народ видит правду? Это ужасно, дорогой отец!
— Да, это ужасно, Анидак. Мои зеркальщики больше не хотят быть покорными.
Их надо заставить быть покорными, дорогой отец.
Зеркальные мастерские уже оцеплены войсками.
Вы поступили, как всегда, благоразумно, дорогой отец.
Но это не все, дорогая дочь. Настало время поставить во главе королевства нового короля.
Но Шрок помедлил.
А может быть, королеву?
О! Воскликнула прекрасная дама.
Народ очень хорошо знает, что Топсет VII глуп. Его не любят и не признают. Мы терпели его до тех пор, пока все было спокойно. А сейчас на троне должен быть другой человек, умный, решительный и красивый.
Кто же обладает такими качествами, дорогой отец?
Вы, дорогая Анидак.
Прекрасная дама порывисто поднялась, и рядом с уродливой тенью Нушрока вырос ее стройный силуэт. Вы шутите, дорогой отец?
Нисколько. Разве вы не красивы? Разве ваш голос не звучит, как музыка? Какие речи вы сможете произносить с балкона королевского дворца? Постарайтесь только казаться доброй, дорогая. Все королевство должно знать, что вы щедро одаряете нищих. И, конечно, не кривыми зеркалами. Для этого надо немного денег. Совсем немного. У вас такой же холодный практический ум, как и у меня, а не так. С вашей помощью я прекрасно поведу дела и буду держать в повиновении все королевство. Скажите, согласны ли вы, моя дорогая дочь?
Прекрасная дама без слов наклонила голову, и Нушрок прикоснулся губами к ее волосам.
Обстоятельства вынуждают меня немедленно вернуться в город, а вам, Анидак, надлежит немедленно минуты отправиться к Абажу. Вы удивлены? Он мой враг, но сейчас мы должны действовать заодно. Вы отвезете ему это письмо, и я не сомневаюсь, что он поддержит нас. Чтобы ускорить свидание с Абажем, я советую вам воспользоваться подземным ходом. Кстати, вы возьмите у Абажа ключ, который подходит к замку на башне смерти. Я ему пишу об этом.
Но какой подземный ход вы имеете в виду, дорогой отец? Удивленно спросила прекрасная дама.
Старый подземный ход, построенный предками Нушроков и Абажей. Неужели вы не знаете о нем? Наши предки были связаны когда-то узами рыцарской дружбы и решили соединить свои владения подземным ходом. Он начинается в винном погребе этого замка и оканчивается где-то в саду Абажа.
Теперь я вспоминаю, дорогой отец. О каком-то подземном ходе мне действительно рассказывали в детстве. Но мне всегда это казалось сказкой. Однако я очень боюсь темноты и крыс, дорогой отец. Право же, я не менее быстро доберусь до Абажа в своей коляске. Тем более у меня есть попутчики. В замке ночуют два королевских пажа, которые тоже едут к Абажу.
— Что? Два пажа?
— пропищал Нушрок, и тень его с поднятой рукой на несколько секунд замерла на стене.
— Сегодня два пажа бежали из королевского дворца. Они похитили ключ от кандалов башни смерти. И я не могу казнить преступника!
— Не может быть! Впрочем, они и мне показались очень странными. Дрожащее Ело попятилось назад и, споткнувшись о ступеньку, упала. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Нушрок прыгнул к Ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу.
— Само провидение посылает мне в руки этих беглецов!
— торжествующе сказал Нушрок, внимательно разглядывая Ело.
— Они сразу вызвали у меня подозрение. Сегодня я узнал, что они уже были в башне смерти. Нужно выяснить, зачем они пробираются к Абажу.
— Ой, не давите мне так руку!
— захныкала Ело.
— Больно, ой!
— Что все это означает? Изумленно проговорила прекрасная дама.
«Я думаю, что это такие же пажи, дорогая Анидак, как вы, прачка. А ну-ка, говори, мальчишка, зачем вам понадобился Абаш?»
Ело тряслась и молчала.
Но!
Ой, больно!
Сейчас будет еще больнее, если ты не заговоришь.
Ой, ой, не давите так руку.
Зачем вы ехали к Абажу? Где ключ от кандалов?
Ело молчала.
Слушай, мальчишка, если ты не скажешь...
Ой, мы ехали в гости.
Лжешь, если ты мне не скажешь всего, я сейчас поджарю твою руку на этой свечке.
Ело не отвечала. Было слышно, как у нее постукивали зубы. Свободной рукой Нушрок поднес свечку к руке девочки. Ело закричала и покачнулась.
«Не надо, не надо, я скажу!»
«Но!»
Ело молчала. Министр снова поднес свечку к ее руке.
«Ой, я скажу, мы хотели...»
«Что вы хотели?»
«Ой, как больно!»
«Да говори же, мальчишка!»
«Ой, сейчас! Я ничего вам не скажу, будьте вы прокляты!»
Резким ударом Нушрок сбил Ело с ног. В ее голове зазвенело, и на несколько секунд она потеряла сознание.
— Мы еще поговорим с тобой!
— злобно пропищал министр.
— А сейчас послушаем, что нам скажет другой паж.
Он быстро поднялся по ступенькам и толкнул дверь в комнату, где находилась Оля. В распахнутом окне Нушрок увидел готовящуюся к прыжку вниз Олю. Пронзительно закричал он. Но Оля уже прыгнула вниз, и, подбежавший к окну Нушрок, услышал далекий всплеск воды.
— Обыскать реку!
— пропищал Нушрок, выбегая в зал. Слюна разлеталась с его перекошенных яростью губ.
— Доставить мне мальчишку живым или мертвым! А этого заточить в подземелье! Быстрей!
Ело увели. Через час слуги доложили Нушроку, что найти в реке пажа не удалось. Разъяренный Нушрок велел слугам продолжать поиски.
— Вот видите, дорогая Анидак, что положение все более обостряется!
— проговорил он, тяжело дыша и отирая на лице пот.
— Я еду вместе с вами к Абажу. Хотите воспользоваться подземным ходом? Нет? Хорошо. Прикажите закладывать вашу коляску. А мои лошади пусть отдохнут.
Глава 12, в которой рассказывается о том, как Оля едва не погибла в водопаде. Оля хорошо плавала. Спасаясь от Нушрока, она бесстрашно бросилась в реку. Девочка погрузилась очень глубоко и, почувствовав под ногами каменистое дно, оттолкнулась от него. Вода легко вынесла ее на поверхность. Вынырнув, Оля отдышалась и прислушалась. Вокруг было сумрачно и тихо. Течение быстро уносило ее от замка в черноту ущелья, где слышался глухой шум низвергающейся воды. Очевидно, там был водопад. Тогда, через несколько минут, конец. Оле стало страшно. Девочка торопливо поплыла к берегу, но бороться с течением было очень трудно. Грохот водопада усиливался. Течение сделало резкий поворот. Олю рвануло и ударило о подводный камень. На мгновение она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела впереди, чуть левее того направления, по которому ее несло, маленький островок. Девочка устремилась к нему, напрягая последние силы. Через несколько секунд бурная река выбросила ее на островок, оказавшийся огромным камнем. Оля долго лежала ничком, вцепившись пальцами в камень. Впереди, совсем рядом, бушевал водопад. Вода стремительно срывалась вниз, и облако мельчайших брызг клубилась над потоком. Девочка подняла голову и увидела листья. Старый дуб, склонившийся над рекой, протягивал камню, будто руку, свою широкую ветку. Оля поднялась на ноги и попыталась дотянуться до нее. Но ветка была слишком высоко, и девочка, поскользнувшись, едва не свалилась в воду. Оля отдышалась и, рассчитав движение, подпрыгнула. Она повисла на ветке и только теперь сообразила, что туфли, наполненные водой, и мокрая одежда будут мешать ей подтянуться к ветке. Как она не догадалась раздеться? Оля беспомощно повисла над камнем. Значит, конец. Оля заскрипела зубами.
— Так нет же, нет, обязательно взберусь на дерево!
— подумала она и, собрав все свои силы, забросила на ветку одну ногу. Это было спасением. С полминуты она висела так, отдыхая. Потом, сделав еще одно усилие, села на ветку верхом и, осторожно перебирая руками, добралась до ствола. Она уселась поудобнее на толстом суку и огляделась. По берегу к ее дубу медленно приближались две человеческие фигуры. Месяц освещал их, и Оля узнала слуг прекрасной дамы. Слуги остановились в тени дуба. Один из них крикнул, силясь перекричать шум водопада.
— Так ты думаешь, бар, что он утонул? — Еще бы! — прокричал в ответ бар. — Тут не то что ребенок, но и взрослый не выплывет. А если мальчик и выплыл, то тем лучше. Давай-ка закурим, приятель.
Слуги задымили трубками и вскоре ушли. Оля быстро спустилась с дерева и зашагала по узкой горной тропинке, настороженно вглядываясь вперед. Темная тучка, набежавшая на месяц, ушла за гору. Все вдруг засверкало. Оля ободрилась и зашагала быстрее. Но вскоре месяц закатился за гору, тучи заволокли небо, и стало совсем темно. Впереди мелькнули какие-то тени, сверкнули чьи-то глаза. Послышался противный и надсадный звериный вой.
— Шакалы, наверное,
— прошептала Оля. Девочка остановилась и подняла несколько камней.
— Пошли вон! Пошли вон!
— закричала она, швыряя в темноту камни. Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напевая пионерскую песенку своего отряда.
«Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна! Вперед, вперед!» — дала наказ любимая страна!
Напевая песенку, Оля словно слышала ободряющие слова друга. Она все шла и шла. Вот уже порозовели вершины гор, и веселее зажурчали горные ручьи. Потом зашло солнце, и Оля остановилась пораженная. Далеко-далеко внизу она увидела огромное зеркало. Оно начиналось у подножия горы, на которой она стояла, и уходило за линию горизонта, сливаясь с небом. Горы, солнце, облака отражались в зеркале. Это было очень красиво. И всюду девочка видела на голубой глади работающих людей. Оля догадалась, что это были рисовые поля министра Абажа. Спустившись с горы, Оля остановилась и передохнула. Началось рисовое поле. Но теперь оно не походило на зеркало. Оказывается, это было самое обыкновенное болото. От него поднимались теплые гнилостные испарения. В заплесневевшей воде резвились стайки головастиков. На длинных ножках по воде быстро бегали какие-то жучки. Тропинка сворачивала вправо и тянулась через тростниковый поселок к высокому холму, на котором сквозь зелень деревьев девочка разглядела красивое здание с белыми колоннами.
— Наверное, это и есть замок Абажа,
— решила она и пошла по дороге мимо тростниковых хижин. На безлюдной улице Оля иногда встречала скучающих стражников и маленьких детей с бледными губами и синевой под глазами. Дети долго и удивленно смотрели ей вслед, а стражники салютовали алебардами пажу короля.
— Бедные дети, как они бледны!
— думала Оля.
— Все, кто постарше, наверное, работают на рисовых полях.
Она не ошибалась. За поселком Оля увидела работающих в воде стариков и подростков. И что это? Ей показалось, что несколько голосов негромко пели ту самую песню, которую она уже слышала раньше. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но, знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает». Олино сердечко забилось быстрее, в груди стало горячо. Она не была знакома ни с одним из этих людей, работавших в гнилой воде, но теперь она знала, что среди них найдет друзей.
«Однако, как я попаду к Абажу? Что я ему скажу?» — продолжала размышлять Оля. «Удастся ли мне раздобыть ключ?»
Она тряхнула головой.
«Нет, только не надо отчаиваться. Лучше все спокойнее обдумать. Папа всегда посмеивался над моей торопливостью и любил приговаривать: «Поспешишь, людей насмешишь. Милый папочка, если б ты видел сейчас свою дочь!» «Но что же все-таки мне делать теперь? Где сейчас Ело? Удалось ли ей вырваться из лап Нушрока? И зачем только мы остались ночевать у Анидак?»
— думала Оля, подходя к замку Абажа.
«Ах, Ело, Ело, как мне трудно с тобой!» — прошептала она. «Но ты все-таки добрая девочка, и ты моя единственная подруга в этой чужой стране. Как бы я хотела тебя увидеть сейчас!»
Она завернула за угол, сделала несколько шагов и прижалась к ограде замка. Неподалеку от ворот стояла коляска, запряженная четверкой лошадей, и на козлах сидел Бар. Оля шла не по дороге, а по горной тропинке, и не видела коляски, которая словно вихрь пролетела через горы и доставила к замку Абажа Нушрока и его дочь. Глава 13, в которой Ело убеждается в существовании подземного хода. Вот что случилось, прежде чем Бар попал к замку Абажа. Высоко держа над головой факел, Бар вел Ело в подземелье.
— Так ты, говорят, зеркальщик, а не паж. Это верно?
— спросил он, оглядывая Ело с головы до ног.
— И как тебя угораздило связаться с Нушроком?
— Ох, дядюшка Бар, я ни в чем не виноват.
— Верю. Да только для наших господ все равно, что виновен, что невиновен.
— А что они со мной сделают, дядюшка Бар?
— Думаю, что тебе придется несладко, парень. — Постой, откуда ты знаешь мое имя?
Я видел, как дочь Нушрока ударила вас по лицу хлыстом и назвала Баром.
Да, собачья жизнь,
— проворчал Бар и в замешательстве остановился. В каменной стене виднелось несколько дверей.
— Куда же тебя посадить, парень?
— нерешительно проговорил он.
— Я бы, пожалуй, отпустил тебя на свободу. Да только тогда мне придется распрощаться с жизнью.
Ело быстро сказала.
— А вы не отпускаете меня, дядя Бар, а посадите в винный погреб.
— Винный погреб?
— усмехнулся Бар.
— Уж не хочется ли тебе отведать старого амантильяда, который так любит пить наши господа? Впрочем, в винном погребе ты сможешь хоть посидеть на бочонках. Что ж... Идем.
Бар подошел к одной из дверей и снял с нее огромный замок. Громко заскрипели ржавые петли. Бар пропустил Юло в погреб. Это было низкое помещение со сводчатым потолком. Справа и слева стояли потемневшие от времени бочки. Проход между ними терялся в темноте. Пахло сыростью и плесенью.
— Как страшно оставаться здесь одному!
— прошептала Юло.
— Я, пожалуй, оставлю тебе факел, мальчуган.
— Спасибо, дядюшка Бар.
— Захочешь спать — подреми на бочках, а то, если ляжешь на каменный пол, в тебя из этих камней вползет такая лихорадка, что твои кости будут потом скрипеть всю жизнь.
Но Юло было не до отдыха. Как только по ту сторону двери щелкнул заржавленный замок, она пошла вперед по проходу между бочками, освещая себе путь факелом. Проход упирался в глухую стену. Юло разочарованно остановилась перед ней и даже потрогала ее пальцем. Стена была холодная и скользкая. Девочка пошла назад по проходу, внимательно все осматривая, и снова ничего не увидела, кроме бочек и замшелых стен, освещенных колеблющимся светом факела. Юло начал пробирать холод подземелья, и она попрыгала, чтобы согреться. Потом снова побежала по проходу и, остановившись у стены, постучала в нее кулаком.
— Где же, наконец, этот подземный ход?
— теряя терпение, подумала она.
— Ведь говорил же Нушрок, что он начинается в винном погребе.
Юло подняла факел повыше, чтобы осветить углы, и попятилась.
— Кто здесь?
— испуганно спросила она. В самом углу, притаившись за бочкой, стоял человек. На нем были металлический шлем и рыцарские доспехи, а лицо закрывало опущенное забрало. В одной руке человек держал щит, на котором Юло разглядела герб с коршуном, а другой — копье.
— Почему вы молчите?
— тихо спросила Юло, переводя дыхание. Человек не отвечал. Девочка подняла факел еще выше, силясь разглядеть его глаза, в узкой щели забрала.
— Вы, наверное, стережете эти бочки с вином?
Помолчав, добавила она. Человек в доспехах рыцаря упорно не отвечал.
— Не подумайте, пожалуйста, что я хотела попробовать какого-нибудь вашего амаятильяда,
— проворчала Юло.
— Я терпеть не могу никакого вина.
Человек безмолвствовал, и Юло жалобно проговорила.
— Пожалуйста, скажите хоть одно слово, а то мне становится очень страшно.
Рыцарь, по-видимому, относился к ней с полным равнодушием. В конце концов Юло осмелела и повысила голос.
— Ну и молчите, сколько вам влезет. Не думайте только, что я вас действительно боюсь.
Она протиснулась между стеной и бочкой и остановилась подле самого рыцаря.
— И вы!
— вызывающе сказала она.
— Если вы разучились говорить, так хоть не стойте истуканом и не пугайте девочек. То есть, я хочу сказать, мальчиков.
И затем, уже совсем осмелев, Юло постучала костяшками пальцев в металлическую грудь рыцаря. Доспехи гулко зазвенели, и девочка рассмеялась. Под доспехами никого не было. Металлический человек был пуст, как выпитая бочка. Улыбаясь, Юло еще раз постучала по доспехам рыцаря, подергала забрало, потрогала копье и, наконец, со вздохом облокотилась на щит с коршуном. Щит вдруг сдвинулся с места. Какие-то пружины звякнули внутри рыцаря, и что-то заскрежетало за спиной у Юло. Она оглянулась и от удивления открыла рот. Часть стены опустилась в землю. Факел осветил узкие ступени, к круто уходящие вниз. Это был подземный ход. Ело быстро спустилась по скользким каменным ступеням и торопливо зашагала по узкому проходу. Вскоре ее постигло несчастье. Догорел и погас факел. Отшвырнув факел, Ело пошла вперед с вытянутыми перед собой руками. С отсыревшего потолка на нее падали холодные капли. Несколько раз Ело чувствовала, как по ногам пробегали крысы. Бедная Ело, как испуганно билось ее сердечко! Но она упрямо шла вперед и шептала слова песенки.
— А если трудный час придет, не унывай, дружок, пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок.
И вот, наконец, впереди показался слабый свет. Он едва пробивался сквозь щели стены, в которую вдруг уперся подземный ход. И этот неясный тусклый свет обрадовал Ело, как солнце. Сбоку она увидела рычаг и поняла, что на него нужно нажать, чтобы открыть проход. Ело уже подняла к рычагу руку, как вдруг услышала голос. Прислонив глаз к одной из щелей, девочка увидела полукруглые белые перила, затянутые вьющейся зеленью. По-видимому, это была беседка. За беседкой виднелись вершины деревьев, остроконечные стеклянные башенки и крыша огромного здания. Эта беседка была построена, вероятно, на очень высоком месте. Ело посмотрела в другую щель и увидела Нушрока, Анидак и Абажа, которые сидели за столиком в больших креслах. Глава 14, в которой Ело встречается с Олей. Ело смотрела на человека, состоящего из двух шаров, кусала губы и вздрагивала от сдерживаемого смеха. Глаза на верхнем шаре были прикрыты сморщенными веками. Абаш о чем-то думал. Нушрок и Анидак выжидательно молчали. Но вот веки Абажа зашевелились и открыли глаза.
— Я согласен с вами, Нушрок,
— наконец сказал Абаш.
— Нам нужен новый король. Да-да, новый король.
— Я не сомневался, Абаш, что вы будете моим единомышленником,
— ответил Нушрок.
Я лишь сожалел, что вас не было в городе, и я не мог посоветоваться с вами.
— Но я не во всем согласен с вами, Нушрок,
— замигал веками Абаш.
— На троне должен быть мужчина.
Черные птичьи глаза Нушрока смотрели зло и вопросительно. Абаш засопел и продолжал.
— Не думаете ли вы, что мы чего-нибудь достигнем, если снимем корону с уродливой куклы и наденем ее на красивую куклу?
Лицо Анидак вспыхнуло от гнева.
— Вы чрезвычайно любезны, Абаш! — Министр Абаш!
— пискнул Нушрок.
— Мне кажется, что вы могли выбирать другие выражения, когда речь идет о моей дочери.
Абаш устремил свои хитрые зеленые глаза на Анидак.
— Я приношу свои извинения вашей прекрасной дочери, если моя откровенная речь ей не совсем приятна. Однако вы слушайте меня спокойно, Нушрок. Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да-да, на троне должен быть мужчина. Тогда зеркальщики не будут засылать своих лазутчиков в наши замки. А самых беспокойных мы закуем в кандалы и запрем их вот этим ключом.
Абаш вынул из кармана ключ и взмахнул им. У Ело забилось сердце. Немигающим взглядом она смотрела на ключ.
— Кто же все-таки, по-вашему, должен быть королем?
— спросил Нушрок изменившимся почти глухим голосом.
— Мой сын, который, если хотите, женится на вашей дочери,
— ответил Абаш.
— Тогда мы вместе с вами будем управлять королевством.
— Вы хотите устроить получше свои дела, Абаш?
— Так же, как и вы, Нушрок. Мне, например, известно, что вместо кривых зеркал вы хотите начать делать оружие.
— Тсс! Молчите! Кто вам сказал об этом?
— Будь спокойны, Нушрок. Об этом никто не узнает.
Все замолчали.
— Хорошо, Абаш, я согласен. Мы поженим наших детей,
— сказал Нушрок.
— А теперь дайте мне ваш ключ.
— Зачем вам понадобился мой ключ, Нушрок?
— Королевский ключ пропал.
Зеленые глаза Абаша расширились.
— Пропал? Значит, я единственный обладатель той драгоценности, которая держит в страхе все королевство?
— Дайте мне ваш ключ, Абаш!
— повысил голос Нушрок.
— Я не отдам его так просто.
Поднялся Абаш, и его живот заколыхался над столиком.
— О, не смотрите! Не смотрите на меня, Нушрок!
— Я знаю, Абаш, почему вы не хотите отдать мне ключ!
Очень тихим, вздрагивающим от ярости голосом, проговорил главный министр.
— Почему?
Нушрок поднялся во весь рост и пропищал.
— Потому что этот ключ подходит к кладовым с государственной казной!
Он вдруг ухватил Абажа за плечи.
— Отдайте ключ!
— Не отдам!
— завопил Абаш, пытаясь сбросить со своих плеч руки Нушрока.
— Нет, отдашь, толстая жаба!
Они схватились, сопя и тяжело дыша, и вдруг рухнули на пол. Ключ со звоном отлетел в сторону. Ело слышала, как завизжал Анидак, стараясь ухватить Абажа за волосы. Ело нажала на рычаг. Заржавленные пружины заскрипели, и стена подалась в сторону, увлекая за собой гирлянды вьющейся зелени. Девочка прыгнула в беседку и подхватила с пола ключ.
— Ключ!
— завопила Анидак.
— Ключ!
Но захваченный борьбой Нушрок и Абаш не слышали ее. Ело искала глазами, куда бежать, и почувствовала, что ее схватили за курточку.
— Пустите!
— рванулась Ело, но пальцы Анидак уже сжимали ей плечи.
— Нет, ты не уйдешь от меня!
— прошипела Анидак. Ело взглянула в ее большие черные глаза и отшатнулась.
— Как она похожа на Нушрока, когда злится!
Глаза Анидак налились кровью, и на лице выступили пятна, а заострившийся нос, казалось, приготовился клюнуть.
— Проклятые коршуны!
— закричала Ело.
— Вы больше меня не запугаете! «Пустите! Я совсем не боюсь вас!»
Девочка рванулась, костюм пажа затрещал, и в руках Анидак остался лишь обрывок рукава. Ело вскочила на перила беседки и свалилась на клумбу цветов.
«Держите его! Держите!»
— визгливо закричала ей вслед Анидак. Ело обежала большой фонтан, споткнулась, растянулась на дорожке, вскочила и, бросившись в кусты, уперлась в ограду. Она слышала, как, путаясь в длинном платье, за ней бежала дочь Нушрока. Девочка оглянулась. В развивающемся плаще по ступенькам беседки сбегал Нушрок. Следом за ним катился Абаш.
Его торопливо взобралась на ограду и, прыгнув вниз, лицом к лицу столкнулась с Олей.
«Его, милая! Оля, у меня ключ!»
— задыхаясь, сказала Ело. Оля без слов схватила ее за руку и потащила к коляске, на козлах которой дремал Бар.
«Дядюшка Бар, дорогой, отвезите нас в город! Завтра должны казнить маленького зеркальщика Гурда!»
— быстро говорила Оля.
«Мы можем его спасти! Умоляю вас, дядюшка Бар!»
«Держите его! Держите!»
— доносился из сада пронзительный голос Анидак.
«Гурд?» — спросил Бар. «Я слышал о нем. Это смелый парень. Эх, была не была! Садитесь, друзья!»
Девочки вскочили в коляску. Бар взмахнул кнутом. Словно ураган понеслись вперед добрые кони.
«Только как вы это опять очутились вместе?»
— обернулся к девочкам Бар.
«Чудеса!»
«Мы вам потом все-все расскажем. А теперь скорей в город! Пожалуйста, скорей, дядюшка Бар!»
Глава 15, в которой Оля освобождает Гурда и побеждает Нушрока. Лошади мчались так быстро, что временами девочкам казалось, будто карета не катится, а летит по воздуху. Страшные пропасти и грозные скалы окружали извивающуюся в горах дорогу, которая словно по спирали поднималась все выше и выше. Яростный ветер бил в лицо девочек.
— Только бы успеть, Ело! — Да, только бы успеть, Оля! — Скорей, скорей, дядюшка Бар!
Оля оглянулась и увидела далеко внизу на дороге крошечного всадника. Плащ всадника, словно черное разбойничье знамя, бился на ветру за его спиной.
— Дядюшка Бар!
— закричала Оля.
— Нушрок гонится за нами!
Бар остановил лошадей и спрыгнул на дорогу. Девочки удивленно посмотрели на него. На зеленом склоне паслись овцы. Старый пастух в белой одежде, словно изваяние, стоял над каменным обрывом, опираясь на посох. Ветер трепал его длинные седые волосы. Бар подбежал к пастуху, что-то быстро сказал ему, показывая вниз на черного всадника. Старик кивнул головой. Оля увидела, как старик и Бар начали сталкивать вниз камни. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее катятся камни вниз, сбивая и увлекая за собой другие. Вскоре до слуха девочек донесся грохот обвала, и тучи пыли поднялись над нижней дорогой. Бар подошел к девочкам и подмигнул.
«Если эти камушки не накроют Нушрока, то задержат надолго».
Рисовые поля, похожие на зеркало, горы с обрывами и скалами, зеленые королевские виноградники остались, наконец, позади. Город со сверкающими башнями и шпилями приближался с каждой секундой. Еще издали увидели девочки темный силуэт башни смерти, поднимающейся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто желтая тень этой башни лежит на всей стране.
— Скорей, скорее, дядюшка Бар!
— Мы уже подъезжаем в город, друзья!
Ну вот, наконец, и башня смерти. Бар натянул вожжи, лошади остановились, словно вкопанные. Они храпели, белая пена висела на их уделах. Оля и Ло стремительно выскочили из коляски. Стражник загородил им путь.
— Простите, ваше сиятельство, но только господин Нушрок запретил мне пускать пажей на башню смерти.
— Что ты, приятель?
— похлопал его по плечу Бар.
— Разве ты не видишь, что их сиятельство приехали казнить зеркальщика? Посмотри,
Вон у них и ключ от кандалов.
Стражник пожал плечами и сказал.
— Ну что ж, коли так, идите.
Девочки, задыхаясь, бежали вверх по лестнице.
— Только бы успеть, Ело! — Да, только бы успеть, Оля!
Опять во мраке заметались летучие мыши, опять застонала сова. Будет ли когда-нибудь конец бесчисленным ступеням? Бледные, с бьющимися сердцами девочки взбежали, наконец, на площадку крыши.
— Вот и мы, Гурт! Здравствуй, Гурт!
— Здравствуйте!
— ответил радостно мальчик.
— Я вас так ждал! Я верил, что вы придете!
Сегодня Гурт выглядел куда лучше. Глаза его радостно блестели. Оля склонилась над мальчиком. Замок щелкнул, звеня упали цепи.
— Ты свободен, Гурт! Вставай!
Девочки помогли Гурду подняться. Какой он все-таки слабый! Оля торопливо сняла с себя костюм пажа и осталась в своем школьном платье с красным галстуком.
— Быстрее надень этот костюм, Гурт!
Ело испуганно посмотрела на подругу.
— А как же ты, Оля? — Я все обдумала, Ело. Так надо. Стражник подумает, что это я, а не Гурт. — А ты? — Я как-нибудь выберусь отсюда, Ело. Я здоровая и сильная, и я очень быстро бегаю. Не беспокойся обо мне. — Ну, Оля... — Быстрее, Ело! Нельзя терять ни секунды!
Ело и Гурт ушли. Оля слышала, как постепенно удаляется шум их шагов. Она села на площадку и задумалась, что же ей теперь делать? Вернуться домой, сегодня же, только бы выскользнуть из этой ужасной башни. Оля легла на живот и подползла к самому краю площадки. Далеко-далеко внизу виднелась карета величиной с ноготок и такие же крошечные лошади. Значит, Ело и Гурт еще не вышли из башни. Как, однако, долго они спускаются! Ах, наконец-то они показались! Вот они подошли к карете, вот стражник подсаживает их в коляску, и вот, наконец, лошади трогаются и несут карету к городу! Оля облегченно вздохнула. Теперь и ей можно спуститься с башни. Она сбежала вниз, прыгая через одну и даже через две ступеньки. Потом, когда скрылось отверстие в крыше и стало темно, девочка пошла медленнее. Несколько летучих мышей задели ее своими крыльями, но она не замечала их. Ступени, ступени, ступени! И вдруг девочка остановилась. Кто-то поднимался ей навстречу.
— Кто здесь?
Человек не отвечал. Девочка слышала только его прерывистое дыхание. Она в страхе попятилась от надвигающегося человека и поднималась все выше. А когда в отверстии крыши забрезжил свет, она разглядела черный плащ и в отчаянии закрыла глаза рукой. Но вместе с отчаянием в ней поднялась волна ненависти к этому отвратительному человеку.
— Нет же, нет! — стискивая зубы, подумала Оля. — Я не боюсь его!
Но Шрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвые змеи.
— Девчонка!
— очень тихо сказал Нушрок.
— Так это ты освободила зеркальщика?
Оля не отвечала. Нушрок сделал к ней шаг и продолжал так же тихо, дрожа от ярости.
Ты полетишь сейчас вниз, девчонка. Под моим взглядом ты сама бросишься вниз. Ну, что же ты не опускаешь своих глаз, девчонка?
Оля сжалась, однако не опустила перед Нушроком своих чистых голубых глаз. Наоборот, она широко открыла их и, не мигая, смотрела в хищные глаза человека-куршуна.
— Нет, я не опущу перед тобой глаз, проклятый коршун!
— вдруг крикнула она.
— Я не боюсь тебя, потому что презираю. Я знаю, что ложь никогда не убьет правду, а правда на моей стороне.
Девочка и человек-коршун застыли в страшном единоборстве. И вот в черных глазах Нушрука мелькнул ужас, и по лицу пробежала судорога. Он втянул голову в плечи и стал отступать. И по мере того, как сгибался Нушрук, Оля все больше выпрямлялась, чувствуя, как ее охватывает ликование. Ей казалось, что из ее глаз вылетают молнии, и она пронизывает Нушрука своим взглядом. Лицо Нушрука исказило гримаса. Он пятился все дальше, к краю площадки, и, наконец, не выдержал, опустил глаза и закрыл их ладонью.
— Ага! Ты опустил глаза!
— торжествующе закричала Оля.
Ты боишься правды, проклятый коршун!
— Кто ты?
— тяжело дыша спросил Нушрок.
— Я никогда не видел таких глаз. И почему меня пугает этот красный галстук? Откуда ты пришла, девчонка? О, какие светлые глаза! Как страшно! Не смотри на меня! Мне душно, мне нечем дышать. Не смотри!
Нушрок сделал еще шаг назад. Это был его последний шаг. Он сорвался с башни смерти и разбился на тысячи стеклянных осколков. Глава 16 и последняя, в которой Оля снова слышит голос волшебного зеркала. Если бы вы только могли видеть, что делалось внизу, когда Оля спустилась с башни.
Нушрук разбился! Нушрук разбился!
Во всю силу легких кричал стражник, подбрасывая вверх свою алебарду.
— Сколько лет я ждал этой минуты!
Со всех концов города к башне толпились люди. Среди них было множество девочек и мальчиков. В толпе Оля увидела Ело, Гурда и Бара. Они налетели на нее, как вихрь, и чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, к Оле протиснулась женщина в белом колпаке.
— Тетушка Аксал!
— Занята! Добрые мои девочки! Как радостно обнимала Олю и Ело тетушка Аксал! У нее дрожали руки, и она без конца повторяла, всхлипывая. «Фазанята! Славные мои фазанята!» Кто-то закричал в толпе. «Гурт! Ты жив, мальчик?»
«Друзья!» — ответил Гурт. «Эта девочка спасла мне жизнь!»
Какая буря приветствий раздалась кругом! А Оля стояла, раскрасневшаяся, неловко опустив руки, не зная, куда деваться от смущения. «Эта девочка, — крикнула тетушка Аксал, — пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны!»
«Оля! — закричали дети. — Оставайся всегда с нами!
Оставайся с нами!»
— раздавалось со всех сторон. Гурт посмотрел в глаза Оле и сказал.
«Ты слышишь, Оля?»
Неожиданно для самой себя Оля взмахнула косичками и заговорила. И ее слабый голосок вдруг стал таким звонким, что его услышали на самых отдаленных улицах города.
— Я не могу остаться с вами, дорогие друзья, потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей страны. Вы, наверное, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь, как в моей стране. Я верю в это, дорогие друзья!»
Потом Оля и Ело шли по городу, и все встречали их и расступались перед ними с улыбками и приветственными криками. Повсюду слышался звон стекла. Это горожане разбивали кривые зеркала на площадях и улицах города. И этот звон звучал, как музыка.
— Оля, давай споем нашу песенку, — предложила Ело.
Оля кивнула, и девочки радостно запели.
— Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед, дала наказ любимая страна.
Солнце ярко сверкало над городом, и все искрилось вокруг. Песню подхватил гурт, а вслед за ним ее начали петь мальчики и девочки. Вот, наконец, и площадь с фонтаном, а вот и стеклянная лестница, уходящая вверх. Оля нежно простилась с тетушкой Оксал, гурдом и баром. Сотни мальчиков и девочек прощально махали ей руками. Оля и Ело медленно поднимались по лестнице. Ступени, словно струны, звенели под их ногами. И вдруг девочки услышали отдаленный грохот. Они оглянулись. Далеко за городом рухнула башня смерти. А там, где она стояла, в воздух поднялась, все более разрастаясь, туча черной пыли. Весь город неумолчно шумел радостными криками, и девочки еще раз подняли вверх руки, прощаясь со страной, жители которой перестали верить кривым зеркалам. На самой вершине холма они раздвинули кусты и выпрыгнули из книги в переднюю. И в ту же секунду Оля увидела у своих ног книгу, на обложке которой было написано «Икс-Закс». Затем по чистой глади зеркала побежали голубые волны. Она услышала красивый звенящий голос, будто ударились друг о дружку хрустальные стеклышки. — Ты хочешь вернуться домой, Оля?
— Очень!
— Ты не жалеешь о том, что побывала в королевстве кривых зеркал?
— О, нет! Я так благодарна тебе, волшебное зеркало! Ведь я так много видела и так много поняла! Я раньше даже представить себе не могла, что маленькие недостатки могут так помешать в трудную минуту!
Волны на гладком стекле зеркала успокоились, и голубой туман рассеялся. Стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала.
— Прощай, дорогая Ело!
— Прощай, Оля. Спасибо, что ты научила меня быть смелой и доброй.
Подруги обнялись и расцеловались. Потом Оля быстро переступила через раму и оглянулась. По зеркалу уже снова скользили голубые волны. Когда они рассеялись, Оля снова увидела Ело, улыбнулась ей и помахала левой рукой. Скрипнула дверь.
— Опять ты вертишься перед зеркалом,
— сказала бабушка, появляясь в передней.
— Небось, не отходила от него, пока я была у слесаря. Ну вот, я и получила новый ключ. Смотри, больше не теряй его, Оля.
Оля повисла у бабушки на шее.
— Бабунечка, родненькая, здравствуй! Как я рада!
— Батюшки!
Растроганная и немного растерянно сказала бабушка.
— Что это с тобой? Как будто год не виделись. Расстались-то всего 10 минут назад.
— Как ты запыхалась, бедненькая! И почему я сама не пошла за ключом?
— Да ведь ты ж боялась темноты.
Оля горячо поцеловала бабушку.
— Что с тобой, девочка? Чем ты так взволнована?
— Я тебе все расскажу.
— Да что случилось?
Я просто, бабушка...
Ну, что? Что?
Я просто... посмотрела на себя со стороны.
Обняв растроганную улыбающуюся бабушку, Оля украдкой взглянула в зеркало и снова помахала рукой Ело. И странно, ей показалось, что Ело запоздало ответить ей таким же движением и, замешкавшись, смахнула со щеки слезу. Впрочем, все это, конечно, Оле только показалось.